Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святого Николая Чудотворца села Курганово и преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Благословите.
Бог благословит всех вас.
Мы продолжаем беседу о сектах, и сегодня у нас будет секта ивановцев.
Это секта... Ну или ивановцев.
Ивановцев. Секта, которая пропагандирует здоровый образ жизни, если можно сказать грубо.
Ну, не только здоровый образ жизни, но, конечно, в первую очередь, наши дорогие радиослушатели знают основателя этого направления, Порфирия Иванова, как изобретателя некоего метода закаливания организма. Также он пропагандировал длительный отказ от еды и говорил о том, что человек сам может противостоять силам природы и также черпать силы из природы. Поэтому многие имя Порфирия Иванова, когда слышат в списке сект, очень удивляются и говорят, как, неужели это тоже секта. Вот. Ну, на самом деле, конечно, для того, чтобы что-то сказать, да, по этому направлению, нужно иметь знания, сведения. Собственно, имя Порфирия Иванова было особенно раскручено во времена, еще в советские времена, 80-е годы. Сначала появилась статья в журнале «Огонек», где рассказывалось о том, как вот один некий человек, энтузиаст…
Это, кстати, ведь очень популярный журнал. И поэтому,
ну, в советское время, да, особо был популярный.
Да, да, поэтому, наверное, эта статья и вызвала такой интерес.
Да, там был, статья, по-моему, называлась «Эксперимент длиною в полвека, в 50 лет». И рассказывалось об одном энтузиасте, который открыл метод закаливания и развил силы своего организма до такой степени, что стал круглый год ходить раздетым, купаться также в холодной воде. Ну и при этом он ничем не болел, и сохраняя уже в преклонном возрасте могучее здоровье. И этот человек также может научить и других, как пользоваться его придуманным им методом. Круглый год он ходил без одежды, и вот в течение 50 лет этот эксперимент длился. И статья, она была действительно хвалебная, хотя это советские годы.
Но это,
казалось,
получается, заказная статья ведь? Или, может быть, журналист не очень
был? Трудно сказать. Наверное, скорее всего, журналисты сами, они обольстились, потому что они 5 дней прожили на хуторе Верхней Кондрючи в доме Порфирия Иванова, разговаривали с ним, беседовали, но, скорее всего, каково у них было редакционное задание? То есть раскритиковать этот метод или наоборот, ну, скорее всего, наверное, второе. Скорее всего, они должны были его, ну, как-то узнать, да, и донести до читателей.
Ну, согласитесь, что, такое что есть. В советскую идеологию этот метод весьма вписывается.
Ну да, закалка, что, тренировка, да, сноровка.
Да, в здоровом теле здоровый дух.
Я думаю, что да, вот в этом отношении. Хотя Порфирий Иванов многие годы, собственно, был... Ну, если можно так сказать, да, гонимым, потому что он проходил лечение во многих психиатрических лечебницах, начиная с 30-х годов и заканчивая концом 60-х годов. У него была первая степень инвалидности, первая группа инвалидности и также официальный диагноз шизофрения. Собственно, этот диагноз ему помог от каких-то больших, наверное, неприятностей избежать, но длительное время, много лет он провел в психиатрических клиниках, то есть не сразу его поняли, не сразу его приняли. Хотя последователи у него были и в советское время, и до того, как это появилась статья в журнале «Огонёк». Например, он занимался целительством, и, как он сам утверждает, его последователи многим помогал, исцелял. Тут, конечно, трудно сказать, что это были за болезни, с которыми он имел дело. Были ли действительно исцеления, это, или это эффект плацебо, так называемый, да, или психологический какой-то, потому что именно нужно все равно какую-то экспертизу проводить. Но вот эти люди, они в благодарность, они следовали за ним. Потом одна из последовательниц Порфирия по имени Валентина Сухаревская стала его женой, верным соратником, преданным. Вот. Но если рассказывать о самом, да, этом Порфирии Иванове, родился он еще в конце 19 века, в 1898 году, в деревне Ореховка, Луганская область, это сейчас, ну, там, мы знаем, территориальное деление менялось до революции, потом, там это была Свердловская область после революции, Свердловск в Луганской области. Вот там он родился, и в семье простых шахтеров, воспитание получал он, естественно, в этой деревенской семье, закончил только 4 класса церковно-приходской школы, то есть образования у него не было такого всеобъемлющего высшего образования, даже, можно сказать, среднего, он не закончил образование. Дальше, ну, когда он вырос, подрос, он женился, ну, потом работал на разных должностях, и в шахте немножко поработал, и снабженцем работал он. И потом вот он, как сам рассказывает в одной своей книге, где он рассказывает о своем методе закаливания, он говорит, что как-то его уволили с работы, и полгода он находился без работы. И вот тогда он начал применять свой метод, который до этого он придумал, метод закаливания. Впервые его, как он сам пишет, натолкнул на эту мысль один человек, который ходил всю зиму без шапки, и Порфирий, наблюдая за ним, решил, что, ну, тоже так может.
Ой, у нас что? Вся молодежь ходит без шапки зимой, и ничего.
Ну, тогда, видимо, это не было принято. Ну, и дальше он рассказывает, что какое-то время сам ходил без шапки немного, начинал практиковать. Потом начинал снимать верхнюю одежду, рубашку, оставлял валенки. Но все-таки на людях он одевался, потому что говорит, ну, с одной стороны, боялся, что его не примут, не поймут, и что его примут за шизофреника. И какое-то время он как-то скрывался. Потом, когда он вышел на работу через полгода, опять оделся. Ну, потом уже окончательно, где-то в 1935-1936 году, окончательно уже разделся и стал ходить в одних трусах, ну или шортах до колена. Вот, например, Александр Ильич Дворгин, специалист в сектоведении, он говорит, что, ну, как пытается объяснить, что произошло с ним, что действительно он сошел с ума, а причина была в том, что какое-то время он поддерживал советскую власть и занимался разрушением церкви. Там сбрасывал колокола с церкви, разорял церкви, вот у него на этой почве Господь ему повредил разум, и у него потом произошло какое-то помешательство.
А он сам ставил какие-то, называл цели, самое главное, что вот, ну, какая-то цель, вот просто ходить в шортах зимой, ну, какая-то она несерьезная, если честно.
Ну, цель у него была определенная, это победа над природой. Он говорил, что все проблемы людей в том, что мы слишком зависим от искусственного быта, от одежды теплой, от еды, от жилища зависим. И это вот все нам мешает, все это препятствует нам быть здоровыми, отнимает наши силы. Вот. А сам эти силы человек может черпать в самой природе, развивать в себе способности, чтобы природа не вредила человеку, например, холод, а чтобы, наоборот, природа стала союзником. Природу, он, слово «природа» он писал с большой буквы, и если почитать его записи, а у него существует 300 тетрадок, им, собственно, наручно написанных, в которых он излагает свои мысли, там, на каждый день практически. Вот они все изданы, отредактированы его последователями. Но там он говорит о том, из его тетрадок становится понятно, что природа, она им обожествляется, что природа, она над всем. Себя он тоже обожествлял, писал «я» с большой буквы. Есть тексты, в которых он прямо называет себя Богом. Ну, путается, кто он, Бог Сын, Бог Отец, или Бог Дух Святой, или он Троица.
Ну, путался. То есть тоже все идет параллели с христианством.
Да, но природа все равно выше, чем он, и природа – это как бы над какое-то божественное что-то. Вот. Но если проанализировать с точки зрения религиоведческой, то там мы найдем много и оккультного, оккультных представлений, эзотерических представлений, даже буддийских представлений, индуистских и прочее.
А какие вот?
Но на самом деле он ничего этого не изучал, это, как сказать, по вдохновению его вот эти мысли он высказывал, да.
Расскажите, пожалуйста, вот у него, значит, была практика закаливания. Вы обмолвились, что
купание.
Практика, да, купания, потом практика голодания. Вот расскажите про то, чему он учил.
Ну, вот в одном из своем самом таком значимом завещании, или как заповедь это можно назвать, или произведение, ну, произведение маленькое, где-то оно в страницу рукописного текста, называется «Детка» или «12 заповедей». Вот там он говорит, что нужно 4 раза в неделю купаться везде, в источниках, в реках, в озерах, то есть каждой, вне зависимости от температуры воды, то есть постоянно, регулярно нужно. И его последователи, в принципе, этим тоже занимаются, известная как система закаливания, вот эти водные процедуры, которые считаются, ну, самым таким главным, основным для закаливания организма и развития в себе суперспособности. О себе, например, Иванов говорил, что он бессмертен, что он не должен был умереть, и он говорил, что даже последователи, которые рядом с ним находятся, они тоже не должны умереть. Потом они умирали, и, естественно, он говорил, что умерли они почему? Потому что они уехали от меня. Вот. Потом иронизирует, опять же, Дворкин на эту тему говорит, а как же он сам, он же никуда от себя не делся, когда он сам умер 85 лет. Умер он от гангрены. Последователи считают, что это из-за переохлаждения произошло.
Ну и к врачам он не обращался?
К врачам он всю жизнь не обращался, был против этого. Кстати, интересные вот есть еще эпизоды из его жизни. Один эпизод, когда он в трусах отправился в Москву, чтобы поучаствовать в каком-то съезде и свои, ну, идеи там провести. И когда в доме съездов он был, ну, арестован или как бы взят, что приняли его за сумасшедшего, потом его положили в клинику. То есть это вот такой первый эпизод. Еще интересный эпизод во время войны. В городе Красный Силин, где он проживал большую часть своей жизни, родился он в Ореховке, умер он хутор Верхний Кондрючий. То есть эти два места, они считаются вот рядом с Ореховской, Чувилкин-Бугур, священное место для ивановцев или ивановцев. Вот. И Верхний Кондрючий, где он последние годы своей жизни проводил, жил, там сохранился его дом, дом здоровья они его называют. Вот. А во время войны город Красный Силин был захвачен немцами. Вот они увидели дяденьку, его на фронт не призвали, понятно, ну, сами понимаете, да?
Болящий человек.
По какой причине? Ну, хотя внешне он был здоров. И немцы заметили чудаковатого мужчину, который ходил круглый год в трусах, они этим заинтересовались, потому что сами были к нашему климату не очень устойчивы. Вот. Ну, и дальше рассказывают его последователи, что немцы проводили над ним эксперименты. Возили его в мотоцикле, закапывали его по голову в снег. Вот, но при этом очень хорошо кормили, и даже есть опять у кого-то из последователей, где-то я слышал, что даже у него была какая-то охранная грамота от коменданта города, чтобы не трогать его, потому что этот человек представляет, ну, для науки Третьего Рейха интерес.
Но насколько это правда? Большой вопрос.
Ну, по крайней мере, во всех биографиях об этом пишут. Кстати, насчет биографии, вот я сказал, как вот он, в одном месте он пишет о своем методе, как он к нему пришел, что постепенно он приходил, это осознание, да, к нему приходило постепенно. То есть, ну, опять же, среди его последователей такое мнение, что якобы он в молодости, когда, вот когда 35 лет, когда это у него все началось, в 1928 году, ну, или раньше даже, он заболел раком. И, не хотя жить, он решил там переохладиться, умереть от холода. То ли в воду бросился он, то ли он просто разделся там и на берегу был. Ну и ждал, когда он умрет, замерзнет. Ну и в итоге он не умер, не замерз. И в итоге исцелился даже от рака. Есть такая у них концепция даже.
Одна история фантастичнее другой.
Ну да. Ну хотя факт тот, что человек действительно ходил в одних трусах, всю зиму, это факт остается фактом.
Ну, знаете, отец Павел, у нас, я думаю, что, ну, может быть, не у каждого, но у каждого там третьего есть там сосед в не в подъезде, а во дворе,
ну, не в трусах.
Периодически выходит обливаться.
То обливаться, да, но он не просто обливался, он ходил в трусах везде, всегда, и босиком.
Ну, если у него степень
вот я таких,
шизофрении была,
таких я не видел.
Это тоже неудивительно.
Нет, я знаю одного человека с таким же диагнозом, который выходит, например, снег убирать в одной рубашке, там зимой его, ну, не чувствует холода. Хотя Иванов говорят, что он чувствовал холод, он даже об этом писал, что ему холодно было постоянно, то есть он мучился от холода. Но вот его, как говорится, голова, да, и его ощущения, они как-то были разнонаправленные. Вот, кстати, интересный момент, что, собственно, ивановцы и секта ивановцев – это, я бы сказал, такое российское изобретение для нашего климата, для нашей страны. Поэтому ивановцы, они не так сильно, ну, есть за рубежом у них последователи, но, наверное, в каких-нибудь скандинавских странах, в европейских странах. Вот, например, у нас в семинаре учится студент из Судана, но он всю лекцию улыбался, и я понимал, что, ну, для африканских стран, например, ну, ивановство не так актуально, просто там не найдешь этого холода, то есть можно ходить в трусах, и так они, в принципе, все ходят круглый год в сандалиях на босу ногу, и, собственно, купаться можно, никаких проблем, это вот для нашего климата, такая климатическая, я бы сказал, секта.
Ну, тут тоже согласитесь, что у нас страна большая, и
есть еще жестче, городах, есть жестче климат.
Да, помягче, в каких-то жесткий очень климат, и последователи…
Ну, попробовал бы он с Салехарди, конечно, походить.
Конечно, да. В Норильске.
Потому что Луганск, это рядом, я вот знаю, с Донецком. У меня оттуда родом жена, и там уже, говорит, уже у них цветы сейчас, и
ну, какая там уже почки там на деревьях. Зимой?
Ну, бывает, конечно, и до 30 градусов доходит, бывает. Но так в целом, вот я помню, жил когда в Донецке, я работал в центре Донецка, ездил на работу, вот у меня обычная осенняя обувь, никаких я подштанников не одевал. То есть куртка расстегнутая, без шапки, вот так вот я практически всю зиму ходил.
Ну, то есть это даже не наша уральская зима.
Хотя я не скажу, что я какой-то закаленный йог.
А что насчет?
Ну, снег там бывает, заморозки бывают, то есть, ну, не сказать, ну да, это не уральская далеко зима, и она не такая продолжительная, как у нас. То есть у нас она, ну, вот мне уже стало казаться, что месяцев 9-10.
Да, да. Это печально,
конечно. А Салехард, если поехать, то и нам там не так-то просто куда-нибудь.
Отец Павел, а вот насчет его идеи голодания.
А, про голодание тоже известно, что он какой-то ставил эксперимент, то ли 3 месяца, то ли 5 месяцев он ничего не ел. И не пил очень длительное время, дней 30, что ли, или там, или 2 недели. Ну, какие-то вот суперрекорды он поставил.
Ну, как вы считаете, думаю, это что... действительно так или нет? Потому что, знаете, я вот, например, сталкивалась с людьми, которые, ну, тоже практикуют типа там какие-то лечебные голодания, и они очень громко заявляют о том, что мы не ели там такое количество времени, такое, а потом начинаешь копаться, и они говорят, ну, вот мы на кефире, например. Но кефир он так-то дает тоже меньшее количество.
Но исследователи находили в его тетрадках, например, как раз вот в это время, когда он голодал, что вот он пишет о себе, что вот я съел сегодня арбуз, закусил это все хорошенько с салом, ну и дальше как бы держу. Так что как бы чистота этого эксперимента под сомнением остается. Вот, своим последователям, например, в детке он заповедовал не есть с вечера пятницы до, по-моему, до середины воскресного дня, то есть полтора дня голодать. Но я думаю, что те, кто по этой системе живут, они, наверное, практикуют.
Ну, полтора дня, согласитесь, это...
Ну, хотя про голодание, да, можно сказать, что голодание, оно может оказывать, да, оздоровительное воздействие на организм, но есть разные заболевания, которых голодание противопоказано, например, диабет, там, наоборот, советуют врачи 6 раз в день часто, перекусы постоянно делать.
Ну, при какой-нибудь
может
язве
быть,
точно так же.
При язве и так далее, то есть... Если, например, брать вот эти все советы и полностью, да, бездумно это выполнять, конечно, это смертельно. Хотя, как правило, вот почему мы говорим, что это секта, то они верят, да, и в метод полностью 100%. Поэтому я думаю, что в этом случае их противопоказания не волнуют, они рискуют. Ну и, конечно, есть у них религиозная составляющая, потому что сам Иванов, он для них божественный учитель. Перед тем, как купаться, они произносят его, призывают имя учителя. Вот сам он себя называл Паршик. И это говорит о том, что там, ну, прямо религиозный культ присутствует. Даже иногда ставят они на около проруби портрет учителя. То есть это не просто вот какое-то обливание или купание они совершают, а именно вот во имя учителя. Вот сейчас в наше время существует не одна религиозная секта, последователи Порфирия Иванова, а сразу же несколько, даже, может быть, десятки.
Они отличаются между собой, да?
Они даже между собой ругаются и друг друга недолюбливают. Но вот самые две такие основные направления, две секты. Одна – это так называемый Матваев, по фамилии последователь организовал у них, ну, их база, да, где вот они собираются. Это дом как раз учителя, дом здоровья в хуторе Верхней Кондрючи, ну, в Луганской области. И вторая большая группа, тоже одного из последователей Иванова, по фамилии тоже Иванов, там много вообще Ивановых получается, Юрий Иванов. Он в свое время тоже общался. Вот это первое направление Матваевское, это как бы ответвление от вдовы, да, Порфирия Иванова. Ее звали Валентина Сухаревская, вот от нее они происходят. А Юрий Иванов тоже с ней одно время общался, но потом они поссорились, и он отдельную группу организовал. И они где-то собираются в Чувилкин-Бугор, недалеко от Ореховки, где родился Порфирий Иванов. Взгляды у них, конечно, примерно одинаковые, но если, опять же, с религиозной точки зрения, эзотеризм, там присутствуют какие-то, может быть, там индуистские мотивы, буддистские там и прочее. Ну, много можно. Охарактеризовать это можно одним словом, современно New Age, культа новой эры. Вот там именно легко можно отнести вот эти данные группы.
Но между собой они. Сейчас последователей?
Последователей не так много считаются. Где-то я встречал где-то около 3000 человек всего.
Ну да.
Ну, таких активных последователей. Вот, кстати, основное ядро последователей составляют люди с высшим образованием, которые не просто вот они учение восприняли, но они его еще умеют преподнести, донести. Поэтому можно сказать, что для потенциальных адептов они достаточно опасны. Тем более вот в наше время существует культ здоровья, оздоровления, омоложения. И, собственно, человек, который вот ищет, да, для себя методы, как вот избавиться от заболеваний, помолодеть, похудеть, он может попасть на конкретно на эту группу, ну и дальше уже попасть. А вот именно по своей структуре, по своему вот внутреннему, вот именно уже как организации. Кстати, может быть, последователи Ивановой не входить в организацию, в секту. Ну, просто практиковать его метод, почитать его, да, как учитель, изучать его труды, вот эти тетради и его там методы, которые он сам писал, завещания молодежи и так далее. Вот он сам говорил, что он желает популяризировать свое учение, желает, чтобы советская молодежь узнала об его методе. Вот, то есть это можно отдельно от группы этим заниматься. Но наиболее опасно, конечно, это попасть в такую группу, где там есть и контролируемое сознание, есть и лидеры. Ну и все-все, о чем мы говорим, все оно полностью соответствует данным организациям, данным сектам. То есть и деструктивный характер этих групп, потому что где есть контролируемое сознание, не может быть отсутствовать деструктивное воздействие на личность. Вот. Потому что первый признак, да, любой секты – это гуруизм, это возвеличивание учителя. Ну и дальше все сумасшествия учителя, они уже внушаются, вдавливаются в голову ученика. Ну и самое страшное, что, конечно, человек таким образом зомбирован, но он не может покинуть группу по собственному желанию, он попадает в зависимость. А зависимость – это, ну, пагубная.
Отец Павел, большое спасибо за ваш рассказ. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма села Курганово святого Николая Чудотворца, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели.